Trump.
14:11. Мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это польский режиссер Кшиштоф Заноссі. Добрый день, пан Кшиштоф. Приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что для вас работает СМС +7 985 970 45 45. И вот мы с Кшиштофом перешли в другую студию. Надеюсь, что здесь будет интернет-трансляция. Но что-то я не вижу нашей большой, грандиозной веб-камеры. Надеюсь, что в течение передачи к нам подойдут и установят нам эту замечательную аппаратуру для того, чтобы наши пользователи в интернете могли наблюдать за ходом нашей беседы. Как только камеру установят, я сразу же вам об этом скажу. Ну, а теперь, собственно говоря, о поводе для разговора. Повод замечательный. Кшиштоф Заноссі представит на сцене Российского академического молодежного театра спектакль в своей постановке, называется «Доказательство». Вот это, по-моему, уникальный проект, поскольку он очень быстро сделан. 4 недели вы репетировали?
Ну да, но это быстро на по мерам, может быть, местным. В Европе всегда делается спектакль такого же типа около 4 недель. А я репетировал у себя дома, так что это было все по-другому. Актеры ко мне приехали. Я так думаю, что это немножко похоже на время Мольера 2 века тому назад. Театр – это была семейная вещь, это было семейное предприятие. И сейчас было то же самое. Мы заседали вместе за столом, мы кушали вместе, мы ходили по зима все-таки, но ходили по лесу вместе.
Они не жили у вас, я надеюсь?
Жили
у вас дома?
Конечно, жили, да? У меня дома, моя жена их кормила. Еще приехали студенты из Санкт-Петербурга наблюдать репетиции. Так что мой открытый дом заработал. Это уже не первый раз я так ставлю пьесы. Я одну пьесу так ставлю с Новосибирска. Один раз в Киеве тоже приглашал себе актеров. Это для меня интересно также так, с человеческой точки зрения. Не эксперимент, потому что там никаких экспериментов не бывает. Но возможность ближе быть этим людям. А насколько это пьесы, которые я ставлю, это в большинстве не такие постановочные. Это пьесы психологические, где просто человеческая правда важнее всего. И тогда, мне кажется, что это совпадает с характером такого театра. Если бы это была великая постановка, какие-то огромные движения, конечно, того бы дома не можно было сделать. Но у меня дом пространный, большой. Зимний сад тоже большой, так что я даже мог пригласить маленькую публику в Польше, чтобы последние репетиции кто-то наблюдал.
Что за пьеса?
Пьеса американская, современная. И она мне близка, потому что главный герой, 2 главных героя – это математики. И это где-то касается настоящего факта. Есть такой победитель Нобелевского приза, профессор Наш, который, он шизофрения абсолютно клиничная, и победитель Нобелевского приза. В то же самое время он был шизофреником, и таким и остался. Это очень загадочно. Была такая картина американская «The Beautiful Mind», «Красивый ум», которая тоже была основана на таким же самым факте. Просто это была его инспирация, что такой факт возможен. И из этого это все взялось. А пьеса, я уже и раз ее ставил несколько лет тому назад в Германии. И почувствовал, что она мне близка, она меня радует. Там есть какая-то человеческая мудрость, особенная, что в молодежном театре. Смотря эту пьесу, можно немножко задуматься над жизнью, над талантом, над течением времени. Такие вещи, которые в американской драматургии не часто появляются. Так что я ее делаю с определенной надеждой, что она, может быть, пригодится публике, которая в тот театр попадает.
Я скажу, что премьера спектакля «Доказательства» надеюсь, что ничего не помешает, 18 марта, то есть вот буквально на этой неделе. И, насколько я поняла, вот когда вы сюда приехали, только на сцену-то и вышли с актерами.
Да, конечно, сразу мы вышли уже на сцену, уже декорации нас ждали, так что все можно будет сделать.
Ну и как вам артисты?
Конечно, я как режиссер, вы ожидаете, я скажу, что они хорошие, потому что, конечно, иначе была бы это моя вина. Что
Но вам было интересно?
Но было интересно, даже с человеческой точки зрения. И с профессиональной точки зрения. Просто это крем де ла крем. Это на самом деле то, что в этом поколении мог я лучшего ожидать. Я это серьезно говорю. Это уже не то, что я хочу льстить моим коллегам. Но просто чувство такое, что так солидно, и так глубоко, и так богато они умеют играть. Не знаю, насколько это будет видно нас в спектакле. Но в таком человеческом плане. Просто они меня потрясли, они оставили очень хорошее впечатление. Очень меня заинтересовали, как люди. А это все-таки есть перемена поколения. Они все могли быть моими внуками. Тем более мне было интересно с ними общаться.
Они... Вы на русском языке с ними репетировали, конечно, естественно. Конечно. А разговаривали на русском
тоже,
языке?
Конечно.
Потому что я так понимаю, что когда вот такое круглосуточное общение, ведь репетиция, она не заканчивается после ее окончания.
Вообще нет раздела, потому что если мы сидим за столом и тоже говорим о чем-то, я приглашаю моих знакомых, гостей, друзей, которые тоже где-то касаются пьесы, потому что все тогда есть такие ассоциации, все совсем ассоциируется.
Ну вот я хочу радостную новость сообщить, пока мы говорили о спектакле. У нас установили нашу волшебную веб-камеру, поэтому вы можете видеть нас, ну, не нас, а нашего гостя, Кшиштофа Заноси, здесь на нашем сайте. Подключайтесь, хорошо, пожалуйста, конечно, дорогие друзья. Можете посмотреть прямо в глаза нашему гостю и, естественно, задать ему тот вопрос, который вас интересует. А я еще остановлюсь на этом спектакле, на этой пьесе. Вы немножечко только рассказали, о чем она, но, тем не менее, насколько она, на ваш взгляд, попадает в сегодняшний день? Ведь нет смысла ставить вещь, если она сегодня неинтересна. И нет, именно здесь, в России.
Ну, я на то, насколько она актуальна в России, это увидим, но для всех вопрос. Особенно, знаете, во время демократии, когда появились, например, в Германии Петер Солтейдейк, один из философов, который очень сильно выступает против идеи героя, даже героя в искусстве. Как будто эта демократия героев не любит. А с другой стороны, гении, это, как герои, это абсолютно не демократически, потому что не так, как все. И для меня это очень важная проблема современного общества. Какое место занимает выдающиеся личности? Что им надо обеспечить, а где они равны всем. И это где-то чувствуется в этой пьесе, и это для меня привлекает, дает ей еще актуальности. А кроме того, мы постоянно все думаем, как разыграть нашу жизнь в определенные времена. Пьеса с таким простым американским дидактизмом напоминает, что самый творческий период в жизни человека – это около 23-4-5 лет. Тогда большинство великих математиков, физиков сделало свои самые главные открытия. Значит, время течет с огромным ускорением. А у молодых людей, которые воспитаны вот на интернете, есть такая привычка, что есть кнопка, можно нажать, сделать reset и пойти назад. Но в жизни это невозможно. Жизнь уходит. Мы уже раз прожили 23 года, и уж второй раз не будем 23-летними. И эта пьеса немножко это напоминает. Мне кажется, что в том она может быть даже такая полезна в дидактическом плане, хотя это не моя цель, конечно, я не учитель. Но и в человеческом плане заметить, что эта граница между гением и сумасшедшим, она очень такая тонкая. И всегда можно с надеждой смотреть на людей, которые даже на первый взгляд кажутся, они ненормальны. А может быть, в том есть и какое-то богатство для нас всех.
Я напомню, что в гостях у нас Кшиштоф Заноси, мы говорим о спектакле «Доказательства», который вот-вот появится на сцене Российского молодежного театра. Напомню, премьера 18 марта. Я думаю, что мы к нему еще вернемся потом, к этому спектаклю, когда его посмотрим, и наши слушатели тоже захотят это увидеть. Но я бы сейчас хотела немножечко поговорить о том, что сегодня происходит в жизни за окном. И уж коли мы с интернетом сегодня работаем, я хочу сказать, что пан Кшиштоф сам изъявил желание вот появиться в интернете. Я так понимаю, что вы увлечены этим, этой технологией. Новейшими.
Нет, я...
С компьютером работаете?
Нет, я сам не работаю. Я строю компьютеры, когда 50 лет тому назад, когда я был студентом, и поэтому они меня сейчас раздражают. Но, конечно, у меня есть секретарша, у меня есть помощники, которые без интернета не могли бы жить. Так что я не обожаю этого средства, но оно помогает. А образ, почему я так обрадовался, что у вас есть камера, все-таки, когда человек виден, вы знаете, кто говорит, и то, что мы читаем по лицу человека, это более правда, чем то, что мы видим, если это напечатано. Печать очень легко обманывает человека. Слова напечатаны звучат очень серьезно. А иногда видно лицо, и уже видно, что с такими словами можно совсем не сочетать.
У нас в России и Польше своя история взаимоотношений. Это как бы абсолютно особый, если говорить об особом пути, то это особый путь взаимоотношений, можно так сказать. А на сегодняшний день у нас по-разному складываются отношения, но так или иначе, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, все наши споры и все наши конфликты, наши, я говорю прежде всего о политиках, прежде всего об этом, они все так или иначе уходят своими корнями в прошлое.
Ну, конечно, это причина всего. Хотя важно, что мы в современной жизни часто не находим, особенно политики, не находят общего языка. Но это проблема всего мира. Только, может быть, в отношении соседской, отношении Польши и России, это так более даже больно сейчас, это более видно. Но то неадекватность языка и средств, даже в современной дипломатии, это очень видно. Есть дипломация, которая как будто отстает от современности, есть и дипломация, которая более современная. Я не мне судить, конечно, великую традицию российской дипломатии, но есть иногда сигналы, которые просто непонятны. Я боюсь, так как и ватиканской дипломатии, которую я довольно хорошо знаю, она тоже неадекватна современной жизни. Она немножко прозвучает, как 19 век. Это уже не тот язык, не такое общение. Может быть, это тоже есть часть проблемы, что нам трудно договориться, потому что, может быть, нас и наших политиков кто-то здесь не понимает, и, может, мы не понимаем политиков, которые к нам обращаются.
А что касается мироустройства или политического устройства отдельно взятой страны, вы уже сказали про демократию, известно выражение Черчилля в его оценке демократии. Да,
что лучшего системы ничего нет, хотя она не хорошая.
Но можно ли назвать на сегодняшний день Польшу страной демократической?
Знаете, демократия – это идеал, это ни одна страна не есть в полностью демократической, но это способ жизни, который помогает решать определенные конфликты, и особенно, я бы сказал, это особенно в России, если я могу себе на это позволить.
Конечно.
Это проблема экономики. Экономика современная без демократии развивается плохо. Может несколько лет идти вперед, но потом будет, безусловно, проблема. Потому что конкуренция, соперничество без демократии не заработает. Если все по знакомству, если все по влиянию, по блату, а не по соперничеству, тогда вся экономика не работает нормально и не будет на уровне других стран. И если меня что-то когда-то беспокоит, это недостаток демократии, который переносится сразу на фальшивую экономическую жизнь. Я бы на это более нажимал, чем на человеческие права и все эти лозунги, которые очень важные, но они прозвучают немножко так идеалистически. А демократия – это тоже проблема того, чтобы общество богатело справедливо. Польша до большого степени она демократична в том смысле, что институты работают, что есть много примеров гражданского общества, которое развивается, это чувствуется. Но Польша просто, экономика наша стоит на малом и среднем предприятии, не на больших. У нас олигархов нет. Я делаю картину с олигархом, надо мне было взять ступку, чтобы был олигарх с импорта, с акцентом, потому что в польского олигарха никто не поверит в Польше. Это, конечно, может быть наше счастье.
А как вы так без олигархов живете?
Ну, так удалось. Несколько очень богатых людей, которые абсолютно не вмешиваются в нашу общественную жизнь и делают бизнес за границей. А просто это стоит на мелком и среднем. И поэтому нам удалось уйти рецессии. Мы живем без рецессии. У нас там маленький подъем, но на 1% мы остались одной из страной во всей европейской общине. Гордимся это как дети, что мы новоприняты, и мы без дефицита. У нас нет рецессии. Но этот мелкий и средний бизнес, он очень зориентован. Ему необходима демократия. Ему необходимы независимые суды. Потому что без этого конкуренция умирает. И они будут на это смотреть очень внимательно и очень легко их раздражать, и не будут голосовать на никакую партию, никакого политика, который будет употреблять политику, чтобы фаворизировать кого-то в бизнесе. Если бы это появилось, будет огромный сразу подъем общества, потому что просто это угрожает их интересам. И все-таки все эти конкурсы, все, что происходит в свежей экономике, я бы сказал, это довольно демократическое происходит. Тендеры довольно справедливые. Конечно, есть огромное число там жалований, но это достаточно прозрачно, не хуже, чем в других странах Европы. Может быть, немножко хуже, но не намного.
Скажите, а искусство, насколько для искусства вообще демократическая почва, она плодотворна? Потому что есть и такое мнение, я слышала, кстати, от больших художников, что, могу даже сказать, от кого, от Александра Сокурова, наверняка вам это имя хорошо известно,
хорошо,
что искусство вообще демократии не нужно.
Я бы сказал, что он не прав, хотя я понимаю, почему он так провоцирует. И особенно его искусство, искусство высокого, высокой полки. Конечно, оно не пересекается с демократией как системой решения общественных проблем. Потому что и в науке, и в искусстве демократии быть не должно и не может. Не можем голосовать над математической теорией. Может быть, только один прав, а все остальные неправы, и никакой демократии здесь не будет. В искусстве тоже. Может быть, огромное большинство имеет дурный вкус, а только редкие люди имеют изысканный вкус. Ну, и на это ничего не можно сделать. Люди будут голосовать деньгами, а ценности не перекладываются так прямо на деньги, как мы прекрасно знаем. В том смысле, Касагуров и прав. Но, с другой стороны, для развития общества, а если мы, как артисты, как художники, привязаны к нашему обществу и желаем ему добра, мы должны ему желать демократии, даже если нам будет немножко неудобно.
А воспитывать должно искусство? Вообще оно может оказывать какое-то влияние на развитие общества, на общественное
сознание?
Безусловно,
только я бы не хотел этого редуцировать до такого уровня школьника.
Ну да.
Для развития человека, его, ну, боже мой, человек основан из души. А для развития души, для развития широких горизонтов, развития того, чтобы человек просто поднимался вверх, он когда-то вышел с печары. И мы где же от печары уже дошли, довольно далеко. Для этого искусство необходимое. И необходимое развитие такое, чтобы дети пошли дальше, чем их родители. Значит, чтобы они приняли от родителей, не повторяли их ошибок, только делали новые свои уже дальше. И для этого, конечно, искусство не только не помогает, оно необходимо. Оно передает тоже опыт поколений, опыт прошлого. И тот опыт, который мы сами не можем его добиться, это очень важно для меня. Мы столько сейчас в глобализации, мы учимся жизни других людей, других народов, других поколений, других культур. И здесь искусство необходимо. Если бы в телевидении не было иностранных фильмов, иностранных телепередач, мы бы ничего не понимали, что в других странах происходит. А сейчас нам с этим легче.
А вхождение Польши в Евросоюз, вообще в европейское сообщество, оно каким-то образом отразилось на общественной мысли, что называется? Не теряется ли здесь какая-то национальная идентичность? Это, кстати, одна из проблем, которую любят обсуждать.
И люди все это обсуждали, у нас тоже это обсуждали, хотя те, которые знали, что произошло в других странах, знали прекрасно, что будет наоборот. Мы до вступления в Евросоюз постоянно представляли себе как европейцев, а когда мы уже в Евросоюзе, мы постоянно пробуем подчеркнуть, что мы сильно отличаемся от всех. Это нормально, мы уже не боимся, уже нас не выгнали из этого союза, значит, мы должны подчеркнуть, мы не немцы, мы не чехи, мы не латыши или мы не Литва, мы другие. В чем мы отличаемся? В том есть и наш аттракцион. И то же самое в Испании в свое время, там тоже была истерика, что Испания потеряет свое известное испанидан. Оказалось, что Испания гораздо более испанская сейчас, чем она была, когда аспировала до Европейской унии. Так что этого влияния просто в европейской общине не чувствуется. Ну, а, конечно, есть тоже положительные влияния на закон. Тоже европейское общество, которое более развито, чем мы, Польша, они нам смотрят на руки. Они смотрят на руки наших политиков. Постоянно есть вмешательство Европейской унии, если у нас что-то не так в юридическом системе. Если судья не так независимый, как они должны быть, мы сразу будем получать звонки из Брюсселя.
Это не унижает никак?
Унижает, но, знаете, иногда надо даже унизить, чтобы человек проснулся и понял, что надо делать получше. Все-таки мы в свое время, как в демократии во время барокко, мы были довольно развитой страной. Так что есть нам что воспоминать. И если мы сделаем плохо, пусть придет.
Пусть старший товарищ нас поправит.
Поправит. Мы их тоже пробуем поправлять, конечно.
У нас сейчас выпуск новостей. Напомню, что Кшиштоф Занусий у нас в гостях. В интернете мы тоже есть. Во второй части будем отвечать на ваши вопросы.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня у нас в гостях польский режиссер Кшиштоф Занусий. Повод для нашей встречи, еще раз повторю, с удовольствием, премьера спектакля «Доказательства» в постановке нашего гостя, который пройдет на сцене Российского академического молодежного театра 18 марта, первый спектакль. Дальше следите за афишей. Я обязательно дам слово нашим слушателям. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363 36 59. Ну вот еще тема, которой, безусловно, хотелось бы коснуться в нашем разговоре. апреле мир будет отмечать 60-летие событий, трагических событий в Катыни. Здесь до сих пор точка не поставлена. Я хочу напомнить и Кшиштофу, и нашим слушателям, что фильм Анджея Вайды «Катынь» так и не вышел в прокат в России. Был показан на разных творческих встречах в Доме кино, и, кстати, было огромное количество людей, все хотели пойти посмотреть этот фильм. Я когда собирала всякие материалы, вот, посвященные премьере этого фильма «Катынь» Анджея Вайды, для меня было абсолютным откровением, что, оказывается, и в Польше, об этом писал пан Анджей, что и в Польше молодое поколение почти ничего не знает о тех событиях. Это такая табуированная зона и в Польше тоже была какое-то время, да?
Ну, потому что до падения коммунизма, до 90-го года, 89-го, об этом просто нельзя было говорить вслух. Это была абсолютно такая запрещенная тема. Даже нельзя было сказать, что это немцы сделали. Пропаганда была такая, что как будто вообще Катыня не было. Значит, это была ложь, потому что иначе они хотя хотели сбросить вину на немцев. А видно, что это была неправда. Но это осталось такой болезненной темой, не только для самого Вайды, у которого отец так был там убит. Но вообще память, которая для меня важна и вообще для всего человечества, что и нация, и цивилизация, они все зависят в огромном степени от существования элит. Катынь – это было убийство элит, и это было согласовано тоже с назистами, потому что немцы в то же самое время в Кракове тоже расстреляли профессоров университета, собрали и расстреляли, понимая, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожить этой нации элиту. Но это, конечно, пугает, потому что Поль Пот сделал то же самое в Камбодже. Значит, надо, чтобы люди это ясно видели, чувствовали, как это опасно уничтожить элиту. Можно ее уничтожить, можно довести до того, что элита уезжает за границу, в эмиграцию. И это уничтожение нации, это очень важно. Народ сам не может собраться, он должен выдать себя. Элиту, значит, людей, которые чувствуют себя ответственными за других, потому что в таком смысле элита есть важной. Не то, что люди привилегированы, потому что это не элита. Но те же офицеры для такой небольшой страны, как Польша, это была огромная часть, мы почти во всех семьях имеем кого-то, кого мы пострадали, потеряли в Катыни. И об этом, конечно, говорится как преступной деятельности сталинского правительства. Но это тоже важно, что несмотря уже на то, что это сделало это правительство, как важно, чтобы спасать элиты и помогать, чтобы они формировались. Они должны всегда формироваться заново, элиты попадают тоже в склероз, как всегда, и всегда должны обновляться. И с той точки зрения важно, чтобы это молодежи тоже напоминать.
Кстати, в фильме Анджея Вайды он там предъявляет огромный счет и в том числе и польскому народу за это забвение. И как там они разделились так же пополам, кто пошел на этот компромисс, ну, компромисс, на это предательство, да, когда сказали забыть и забыть. Вы видели этот фильм?
Ну, конечно, да? Видел. Конечно, видел я, но тоже с точки зрения чисто художественного. Я считаю, это очень хорошая картина. Вайда с огромной силой, хотя у него возраст уже такой серьезный, но он сделал это с силой юноши, потому что это он хотел сделать, снять эту картину всю свою жизнь. Такое раньше было невозможно.
Как вам кажется, что все-таки мешает признать это преступление?
Мне это трудно понять. Мне это трудно понять, потому что это не касается тех людей, которые сейчас возглавляют страну. Это бы очень очистило вообще так называемый имидж России как страны, что нас этим ничего совместного не имеет. И мне непонятно, откуда эти голосы, которые постоянно портят образ России и как будто напоминают, что России надо бояться, России не надо недоверять, Россия хитрая, Россия азиатская и так дальше. Это так против интереса России, что я не удивляюсь, откуда это здесь находится внутри страны. Такие тенденции, такие голосы, такие писатели, такие общественные политики. Деятели, которые политики, которые имеют смелость этим пользоваться. Никто бы в Германии не осмелился идти на защиту Гитлера или идти на защиту того правительства, от которого немцы отказались дефинитивно. И мы уже не ассоциируем, эта ассоциация немцы-Гитлер уже не так сильна. Это уже для нас не та Германия, с которой мы сейчас общаемся. Я бы хотел тоже, чтобы с Россией уже не было этой ассоциации, что там все-таки нет признания прошлого. Есть то же самое с Турцией. и с армянами, но сколько наций признает, что это был геноцид, а Турция этого не хочет признать, это, боже мой, 70 лет. Можно было бы к этому признаться, для Турции это было бы гораздо лучше.
А чем вы объясняете такую популярность Сталина сегодня в России?
Мне это непонятно, потому что, конечно, популярность, это почти входим в такую область сказочную. Просто это может быть не тот Сталин, который на самом деле был. Это какой-то придуманный...
Мифология.
Мифология доброго Сталина. Может быть, это появилось. Я не могу себе представить, как человек, который так повредил России, а он так повредил глубоко, исторически говоря, Россия могла бы быть очень развитой страной, если бы не было Сталина. И была бы развита во всех смыслах. А во Вторую мировую, может быть, и Второй мировой войны бы не было вообще. А если бы была... Россия бы и так победила. Это не он победил. Это тоже иллюзия и миф. Миф, мне кажется, там нет никакой основы. Но человек, который столько злого сделал, кто имеет смелости, что его сейчас глорифицировать? Это мне непонятно просто.
А вот скажите, господин Ярузельский сегодня в Польше, это герой или антигерой?
Я бы сказал, для огромного большинства это антигерой. Но, знаете, он не вызывает ненависти, потому что он тоже себя пробовал оправдать. Он человек, который, конечно, очень боялся советской власти. И он, говорит, пробовал найти выход из невозможной ситуации. Этого выхода он, может быть, и не нашел. Я лично его небольшой поклонник, и мне всегда больно, когда вижу, что даже в мелочах он говорит иногда неправду. Но генерально ненависти он не вызывает. Потому что он постоянно пробует доказать, что он пробовал выйти из... чтобы уменьшить возможную потерю. И в том смысле там есть частично это и правда. Он, конечно, не был человеком, который хотел конфронтации, который хотел насилия. Но все-таки он отвечает за насилие, которое произошло под его властью.
А на ваш взгляд, вообще стоит амнистировать прошлое, историю?
Это всегда происходит. Даже если, мы скажем, не стоит, люди будут это делать, мы тоже это делаем.
Ну, если речь не идет о преступлении конкретном, да, когда можно его, то, что называется, доказать юридически.
Юридически, да, но, знаете, память, это тоже мы оборудование нашей памятью, когда мы... нам приходится столкнуться с нашими новыми проблемами. И зависимо, насколько наша память хорошо оборудована, мы решаем лучше или хуже наши новые проблемы. Я думаю, что немцы – это пример, как они глубоко поняли свои ошибки с 19 века. И в огромной степени они до них отошли. Я думаю, что развитие немецкого общества уже совсем в другом направлении. Италия тоже прожила свой момент империальный и очень ясно поняла, что это было ошибка, что Муссолини это было несчастье Италии. Так что есть нации, которые этого учатся. Конечно, испанцы учатся тоже на своих ошибках. Надо учиться на своих ошибках, чтобы их не повторять. Это просто полезно любой нации. Польша тоже сейчас очень внимательно смотрит на свою историю. Мне это радует, что мы смотрим довольно критично на нашу историю. Когда мы были зависимы, мы, конечно, пробовали строить миф наших успехов. А сейчас мы смотрим очень критично и видим, сколько было ошибок, или хуже, чем ошибок, просто разных преступных движений, мы начали извиняться перед нашими соседами, чего мы раньше не умели сделать, а сейчас мы признаем, что и в отношении к евреям, и в отношении к украинцам, русинам, и даже немцам, непропорционально, потому что они нам гораздо больше повредили, но мы от своего имени должны сказать «извините», а пусть они извиняются больше. Но это желание есть, потому что это освобождает человека, когда человек признает свои вины,
это
свои ошибки. Но если пройти, этот человек освобождается, потом дает эту радость. Но я имею смелость, значит, у меня есть вера в мое будущее. Кто не признает своих ошибок, значит, не верит в будущее. И это видно в истории.
Что такое свобода для вас лично? Вот как вы ее для себя определяете?
Знаете, я всегда думал о той внутренней свободе, которая важнее всего, чего я так в глубине души боюсь. И, конечно, как христианин, я говорю, Бога я боюсь, людей не должен уже так бояться. Ну, конечно, боюсь насилия, боюсь неправды, боюсь всего, что может случиться. Но если я имею контроль моего страха, значит, я свободен.
Но все равно масса есть условностей, если опять возвращаясь к теме искусства, которые человека сковывают, да, это и политкорректность, это религиозные убеждения, это,
ну, знаете,
возможность оскорбить кого-то,
экстремизм. Но если человек знает, что то, что скажет, кого-то оскорбляет, надо подумать, это зло или кто-то заслужил на, ну, не знаю, на оскорбление, может, никто не заслужил. Но все-таки, если надо высказаться против чего-то и кого-то, надо иметь смелость это сделать. Человек не свободен, когда этого не делает, а политкорректность вообще несчастье. И это уже такая программа, такой ложи, от которой, мне кажется, западный мир сильно страдает. И я бы к этому никогда не присоединялся. Представьте себе, я сейчас в Польше неожиданно нашелся нас в списке врагов, в списке феминисток. Они меня ненавидят. А я пробую сделать картину в защиту женщин перед феминистками. Но говорю всегда точно, что есть, как холестероль, хороший феминизм и плохой. Я только против плохого феминизма.
Ну, это все-таки юмористические проявления, а есть и страшные.
Ну, феминистки
ведь,
серьезные.
Сегодня убивают за вот голландский режиссер, да, Тео Ван Гог, который просто погиб от рук исламистов.
Ну, да, но такой экстремизм
появляется. За фильм.
Да, да, за фильм, за произведение. Да? Там лучше, хуже, но по произведение искусства. Да, это очень опасно. Хотя, с другой стороны, я бы так для равновесия хотел сказать, что если мы никак не защищаем того, что мы считаем святым, мы тоже приглашаем другой экстремизм. Надо все-таки поставить границу, чего оскорблять недопускаемо, но не надо никому стрелять за это в голову. Только надо тоже иметь силу, я часто говорю, с мусульманами в Италии. И они там просто ругают христиан, почему вы не защищаете вашего идентитета. Если бы вы его защищали, мы бы относились к вам более с честью. А мы так вас не уважаем, потому что вы за все уже хотите сказать «извините». Но не за все надо извиняться. Хотя за что-то надо.
Давайте я несколько вопросов посмотрю, которые пришли к нам на СМС. Вот, пожалуйста. Ничего не выбираю, смотрю, что приходит. По моему мнению, пишет наш слушатель, роль поляков-большевиков в уничтожении русской элиты портит образ Польши. Нужно ли польское покаяние в разрушении Российской империи?
Знаете, в Российской империи нет, потому что Российская империя была империалистической империей, и нам лишила нас свободы. Но то, что касается господина Дзержинского и немногих, но сильных польских большевиков, конечно, нам надо за это принять ответственность и извиняться, сказать, вот наши братья. И знаете, там это, может быть, зловато построен вопрос, но в том самом деле я вижу, что поклонники Дзержинского в Польше появляются такие, они поклонники говорят, он столько русских убил, значит, он нам нравится. И я к этому, под этим не распишусь. Мне это, для меня это очень неприятно. Он убивал русскую интеллигенцию, бывший польским помещиком. Тем более, ну, это был дегенерат, это ясно, что это был больной человек. Но это мы, как поляки, конечно, нам за него должно быть стыдно. Надо будет снять его памятники. К счастью, он снят, и не может он встать на улице, потому что это для молодежи пример условности в истории. А история не может быть вся условная. И не надо оставить памятников людей, которые повредили нацию.
А в Польше сносили памятники?
Конечно, сносили.
Ленину?
Нет, Сталину. Ленина сняли в 3 дня.
Понятно.
Сталина еще раньше.
А вот своим героям-коммунистам?
Их мало ставили памятники. Они все сняты, их можно в парке увидеть, но это уже парк заповедный.
А новым героям ставили памятники?
Нет, с Вауэнса никакого памятника не имеет. Римский папа Иоанн Павел II огромное число очень некрасивых памятников получает. Это наказание для него.
Ну, я почему об этом спросила? Потому что у нас сейчас вот наши соседи украинские, ну, сейчас у нас уже новое правительство Украины, но, во всяком случае, при прежнем президенте, при Ющенко, вы знаете, что один из последних его указов это было присуждение героя Украине Бандеры, что вызвало невероятный какой-то резонанс в обществе. Вот как вы к этому относитесь? Каким образом все-таки какой-то компромисс найти?
Ну, знаете, трудно, потому
что... Я с трудом представляю себе, что в Польше эти самые ветераны эсэсовских армий ходили по Варшаве. Вряд ли такое возможно, наверное.
Да,
невозможно. Но где-то же возможно. Возможно. Вот ветераны есть и в Эстонии. Пожалуйста.
Ну, знаете, надо тоже посмотреть... Какие это были условия, что они сделали, насколько никому повредили. Бандера, он принимал участие в терроризме против Польши, когда Польша была на украинском территории.
Вот.
Так что он в том смысле был и патриотом, и террористом.
Да.
Поэтому надо осторожно к этому относиться. И во время, когда бандеровцы убивали поляков под немцами, Бандера уже был заключен немцами. Так что это спорная личность. Я думаю, что с политической точки зрения это, может быть, был не самый счастливый указ президента. Но, с другой стороны, надо не попадать в истерику, потому что я понимаю, что есть люди, для которых Бандера был прежде всего патриотом. Вопрос выбора. Кто-то выбирает из его деятельности один аспект, а кто-то другой. Арафат – это тоже герой Палестины и террорист. и для одних одно, а для них другое, а на самом деле и одно, и другое. Но герои должны быть скорее более однозначные, я думаю. Лучше бы выбрать себе таких героев, у которых добро занимает более места, чем подозрительные аспекты.
Давайте мы послушаем несколько звонков, поскольку я обещала это сделать. Оль, да? Напомню, номер телефона 363-36-59. Я не могу здесь его найти. Оль, у тебя есть этот телефон? Вот сейчас, подождите, я открою. Сейчас я открою. У нас остается 10 минут до конца программы. Мы должны успеть хотя бы несколько звонков принять. Обязательно это сделать. Вот я вижу, телефон есть. Давайте, пожалуйста. Алло, 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 здравствуйте.
Да,
алло.
Да. Да. Алло, я приветствую вас, пан режиссер. Как в старину говорили, обращаясь к аристократии, ясновельможный пан.
Так.
У меня к вам два вопроса. Во-первых, не собираетесь ли вы снять фильмы про трех великих польских поэтов, которые имеют всемирно историческое значение? Это Мицкевич, Словацкий и Косинский. И второй вопрос. Почему Польша на этот раз не поддержала украинскую оппозицию в борьбе против фальсификации выборов, ясно выявленных в ходе проверок оппозиции?
Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста.
Что касается первого, знаете, если бы нашлись возможности, кто знает и о поэтах, и сколько раз мы мечтали сделать совместную картину с Россией о Пушкине и Мицкевичу, как они дружились, как они спорились, как они тоже прокляли друг друга. Это интересная история для нашего опыта. Но я финансистов для такого проекта не нашел. Если найдете, будьте любезны, позвоните мне. Что касается фальшировки выборов, насколько я знаю, эти последние выборы уже так ярко не были фальшированы. Это не то, что было во время оранжевой революции. И поэтому, мне кажется, что международные наблюдатели не так сильно поддержали Тимошенко. И поэтому и Польша в это не вмешивалась. Это не было так грубо, как было 5 лет тому назад.
Еще звонок, пожалуйста, 363-36-59. Напомню, телефон. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте. Да, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Когда был Советский Союз, то так, в таком плане было отношение между Польшей и Советским Союзом было как невестки и тести. Так. А какую бы вы могли провести параллель в настоящий момент?
Ну, знаете.
Интересный вопрос.
Так смешно, что, знаете, когда мы имеем в руках рубли, а потом польскую валюту, это надо просто 10 раз увеличить. И население тоже в 10 раз, немножко более чем 10 раз меньше, но все-таки Россия для нас всегда по масштабам гигантская. Это как будто слон. А мы считаем себя такой небольшой лошадью. Это чувство, которое мы всегда имеем в отношении к России.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, алло. Не хотите? Ну, молчите. Давайте вас возьмем. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы уже в эфире?
Да, конечно.
Здорово. Илья Шелик, Екатеринбург. У меня вопрос такой. Я сам просто участвовал в разных театральных проектах и знаю, насколько сложно у нас найти средства для той или иной постановки. Вопрос конкретный про деньги. Про политику много говорили. Как удается находить средства для той или иной постановки?
Как в Польше художники находят деньги для создания своих шедевров?
Шедевр, если это шедевр. Знаете, то, что касается кино, у нас неплохой закон, я подсказываю всем. Мы тоже его взяли с Франции, это не наше, не мы это придумали. Но закон такой, что есть 1.5% со всей рекламы по всех каналах телевидения и 1.5% от всех проданных билетов в кино идет на Национальный фонд культуры и кино. И это не могут вмешаться правительство, это не имеет никакого отношения к нашей национальной смете, кризис, не кризис, эти деньги течут. И это нам очень помогает, это французы придумали, у них 3% лучше. Было сильное противостояние американцев, конечно, всех прокатчиков, и никто не хотел отдать этого 1.5%, отдали, и кино живое. Что касается театра, он еще ждет хорошей реформы. Появились частные театры, которые имеют не серьезную программу, художественную программу, они очень независимые, но они экономически в трудной ситуации, они только могут сочетать на гранты, грантов мало, это еще не устроено.
Кстати, я хочу в скобках заметить, что Польша как раз одна из самых театральных европейских стран, да, и что касается драматического театра, там абсолютно звездная история, можно называть много имен, и вот действительно, как сегодня театр-то живет. Там репертуарный театр существует?
Конечно, есть огромное число, даже, может быть, слишком этих репертуарных театров, потому что они так получают автоматом деньги. А иногда надо бы проверить, что они там делают, кому они служат. Это есть тоже.
А кто проверять должен?
А вот в том и вопрос, кто имеет авторитет и кому можно поверить. Критика очень, это неприятно сказать, но критика первая коррумпируется, идет на встречу капитала, идет на встречу определенной власти, и это очень опасно. Но это, видимо, во всех демократичных странах, это не только у нас. Удивительно, что критика так легко может лишиться независимости. Ну, хватит приглашения, хватит там какие-то маленькие гранты, и оказывается, что критики готовы писать то, что им удобно, а не то, что они сами думают.
Возвращаясь опять же к истории, мы сегодня много имен называли, выдающихся имен в истории Польши в первую очередь. Все-таки историю делают личности. И вот я на вас смотрю, и вот действительно можно там через запятую перечислить несколько имен уже наших современников, но все-таки поколения старшего, которые много чего в своей жизни повидали. На ваш взгляд, сегодня в молодом поколении в Польше существуют масштабные личности? Люди, которые вам интересны в литературе,
абсолютно,
в кино,
да.
В театре,
они растут, знаете,
в политике, в конце концов?
Даже в политике. Нет, я здесь довольно оптимист. Я много езжу по стране, я много вижу провинций. В литературе появились имена уже такие довольно сильные, уже люди, которых переведено, которые ниже 40, как Токарчук, как Кучок, интересные писатели. Есть куча молодых хороших режиссеров. Я там вижу, что есть полное продолжение. Как ни странно, большинство это женщины сейчас появились, они самые хорошие режиссеры. Театр живой. Так что я не чувствую какой-то дырки или темного такого горизонта. Нет, наоборот, есть довольно большое оживление. Самое интересное, это, конечно, политика. И где рождаются хорошие политики, такие, находясь для меня, надежные. Вот из волонтариата, из провинциальных местной власти, где их люди просто выносят на пост. И там они не партийные, это не партии делают. И они идут всегда напротив разным партиям. Но я это вижу уже в разных местах Польши, и огромная надежда, чтобы я такой дожил того, это надо еще 10 лет, чтобы это поколение взяло власть в руки, потому что оно окажется лучшим от поколения, которое сейчас пришло. Так что я не вижу этого так черного, вообще, ну, знаете, у молодежи такие возможности, каких мы никогда не имели. Так что они развиваются более свободно, с огромным ускорением. У них уже нет комплекса мира, они все владеют языками.
То есть такого разлома поколения нету?
Нет, к счастью, нет. Я чувствую сильный такой связь поколений. Мне это очень радует, потому что того я бы и боялся. Но нет такого чувства. Они просто живут в мире, о котором мы только мечтали. Тот мир уже не для нас. Мы уже грантов не будем получать. Наш уже на стипендии не пошлют. А тех молодых мы посылаем. И это, мне кажется, довольно надежным.
А вы знаете, что в России есть солидарность?
Я слышал, да, в Кёнигсберге, в Калининграде, да, это появилось, мы на это смотрим с огромным интересом, что из этого будет.
И, ну, конечно, она не только в Кёнигсберге, она есть везде, у нас и в Москве есть, ведь солидарность – это такое общероссийское политическое движение, которое пока еще партии не стало, но там весьма, там, кстати, очень много молодых людей, которые совсем, среди них очень много людей, которые вообще не знают и не помнят, и что такое советская власть, те, кто родился в середине 80-х годов, да, и мне кажется, это очень интересно и очень перспективно, потому что есть чем заниматься.
Да, это
а
да.
В Польше есть чем заниматься в области политики?
Абсолютно есть чем заниматься, потому что есть огромная борьба с коррупцией и с корыстностью вообще в политике, в общественной жизни. Но есть достаточно много идеалистов, которые хотят бороться, будут рисковать, могут проиграть выборы, но будут сильно держать свои принципы. Я тех люблю и тех обожаю, а все остальные прагматики, они мне уже не так близки, хотя прагматики тоже нужны.
Ну что ж, спасибо большое. Мы на этом завершаем нашу встречу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Кшиштоф Заноссий. Если хотите увидеть спектакль «Доказательства», приходите в Российский молодежный театр. 18-го первый спектакль. Вы на поклоны выйдете, вы
конечно,
еще будете в Москве.
Но есть и будут поклоны, конечно.
Поклоны будут, это уж точно.
Ну, знаете, у меня опыт итальянский, не мой личный, к счастью, но всегда могу быть и помидоры.
Нет, надеюсь, что этого не произойдет.
В оперном театре особенно, но здесь не опыт.
Тогда ни пуха, ни пера вам.
К черту, мне кажется,
именно
правильный. Так будет к черту, хотя лучше бы сказать что-нибудь более святого.
Спасибо большое.